Итак, дорогая церковь, спасибо прославлению. Я рад быть с вами и служить вам. Сегодня хотел бы делиться таким словом. Я думаю, немногие из нас мы размышляли об этом, но в Писании об этом написано. И я хотел бы говорить о том, чтобы мы как-то поглубже могли понять, о чем Павел пишет. Я думаю, Павел, а может быть и не Павел, в послании евреям. Третья глава, и вот с первого стиха вот о чем сказано. Итак, хороший комплимент. Почему мы приветствуем друг друга и должны научиться делать комплименты? Потому что в Библии она нам такие примеры показывает. Итак, братья, сестры, скажем, святые участники в небесном звании. Вы не просто святые, вы участники в небесном звании. Вы Богом привилегированы, призваны, позваны. И Он называет вас. Вы там будете участвовать на небесном пиру. Итак, участники в небесном звании. Уразумейте. Поймите. Это должно стать ясным и доступным для каждого праведника. А что именно? Уразумейте посланника или апостола, в зависимости, как и с греческого будет переведено, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Итак, здесь Иисус назван первосвященником. Знаете ли, на земле Он и священником не был, и не мог быть священником, потому что Он рожден из колена Иудина. Еще в Бытие там о нем есть пророчество, когда, получается, Иаков благословлял своих сыновей, и когда он высказывал благословение на Иуду, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель, и ему потомство народов, и так далее. Так вот, там уже сказано, что из корня Иуды произрастет этот потомок, и так далее. Так вот, Иисус не был из колена Левия, он никакого отношения не имел к священству. И вдруг здесь сказано, поймите или уразумейте первосвященника. То есть, мы должны понять, ведь Иисус для тебя и для меня, он спаситель. Он агнец Божий, который взял наши грехи. Через Него я оправдан, через Него я спасен, через Него я получил благословение и так далее. В Его имя я могу молиться, чтобы иметь радость совершенную и тому подобное. То есть мы многое знаем, определенные сферы, которые Иисус нам даровал уже по благодати Своей. Но вот одна из сторон, которая мало затрагивается или слабо затрагивается, о чем именно? О том, что Иисус, Он является первосвященником. И теперь, видите ли, я хочу пойти в историю, сначала вглубь и потом нечто показать. Каким Он является первосвященником? Почему нам нужно это уразуметь? Потому что в послании евреям не однажды сказано, чтобы мы обращались к нему как к первосвященнику. Допустим, 4 глава евреям и предпоследние стихи, там сказано, что мы, имея первосвященника великого над Домом Божиим, который был искушен во всем, кроме греха, и может искушаемым помочь, да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Кто-то помнит эти стихи? Это Евреям, 4 глава, там 14 по 16 стих. Мы обычно 16 стих можем помнить. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы обрести милость, получить благодать для благовременной помощи. Но выше, по контексту, сказано, что мы имеем великого первосвященника. То есть, если я имею, я приступаю к престолу благодати, через кого ты приступаешь? На каком основании ты приступаешь? Почему ты имеешь это право и так далее? А мы даже и не задумывались. Мы об этом не рассуждали. А я уже 20 лет верующий. Или 15, или 10. И вот я хочу побудить нас, чтобы мы могли поразмыслить, не просто побыть слушателями, но даже потом, после проповеди, чтобы вы заглянули лишний раз в послание евреям. Но сегодня я хочу пойти в Бытие, отсюда начать. Итак, Бытие, 14 глава. Вот от этих корней начнем. Бытие, 14 глава, она повествует о пяти царях, которые возмутились против рабства. Они были в рабстве у одного царя, и он был в коалиции еще с другими. В итоге эта глава повествует, что пятеро царей пошли против четверых и потерпели поражение. И в одном из городов жил Лот. И царь этого города, Содома, был в коалиции из пяти городов. Теперь, я не буду эту историю рассказывать, а я вот что скажу. Давайте, открывая 14 главу, Андрей, ты мне можешь открывать, да? Посмотрим 17, 18 и, может быть, до конца главы. Итак, Бытие 14, 17 стиха. И здесь повествование об Аврааме. Когда он возвращался после поражения Кадорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Не правда ли знакомая для нас история? Мы ее, если по плану читали Библии, прежние года и так далее, для нас она банально простая, все, и мы можем даже, не читая, пересказать практически события, как были. И я до конца главы прочитаю, и сейчас начну с вами рассуждать. 21 стих. «И сказал царь Содомский Аврааму: „Отдай мне людей, а имение возьми себе“. Но Авраам сказал царю Содомскому: „Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже и нитки, и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: „Я обогатил Авраама“, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Ешкол, Мамрий, пусть возьмут свою долю“». Итак, я хочу нечто вам рассказать. Здесь я прочитал историю о победе Авраама. Когда четверо царей победили пятерых, и Лот оказался пленником, Аврааму об этом донесли. Авраам вооружает 318 человек, идет, разделившись, наступает на них ночью, побеждает. И теперь... Можно снова, по-моему, 17 стих. Вот что сказано. Когда он победил и возвращался, навстречу ему вышел царь Содомский. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, эта история здесь повествует о победе Авраама и встрече его с двумя царями. Там было 9 царей. Не сказано, сколько погибло и так далее. Двое, Содомский, Гоморский, в яму укатили, другие в горы убежали. Об этом написано в этой главе. Но было 9 царей, но вот история говорит только о победе Авраама и его встрече с двумя царями. Эти два царя представляли два города, или словно две разные судьбы, или... ассоциации, скажем такое слово. Что я имею в виду? Я имею в виду, что это был Салим, или современный Иерусалим, и Содом. Видите ли, когда мы говорим о Содоме, у нас уже понимание, о, это, где гомосексуализм был, Бог их истребил и тому подобное. Но стоп. Не надо забегать вперед, потому что мы уже знаем, мы живем в пост время, в прошедшее время. А Авраам жил, когда Содом, главою раньше 13 глава, Авраам с Лотом отделились, и Лот избрал долину, которая орошалась, как сад Господен. Классная была земля, классные пастбища были. И Лот ее выбрал, как бы дядюшка Авраам. Тупой ты. Ты лох. А я крутой. Лучшее выбрал, и все. И вот что важно понять. Казалось бы, Авраам понимает Содом. Это классные пастбища, классная низина, где вода, получается, могла быть. И теперь вот Авраам встречает двух царей. И смотрите, первый выбежал навстречу ему, когда Авраам возвращается после победы, царь Содомский с ямы вылез, куда там смоляную яму укатил. И вот что он говорит ему. В 21 стих, открой, Андрей. И говорит Аврааму: возьми все имущество, имение и так далее. Людей мне только оставь. Теперь, я думаю, что вы над этим даже не размышляли, читая эти истории. Вот он говорит: возьми. Представьте, у Авраама 318 человек, которых он взял с собою. И теперь с 5 городов были взяты мужики. И еще с 4, которые тоже были поражены. И теперь сколько там имущества награбленного? И царь Содомский говорит: возьми все имение. Отдай мне людей. С другой стороны, вышел навстречу царь Салима. И знаете ли, так себе по-простачке. Хлеб и вино. И говорит: Авраам, благословен ты от Бога, который даровал тебе победу. Благословляю тебя. Теперь, что важно отметить? То, что мы знаем об Аврааме, он был человек веры. И вот смотрите, что важно понимать. Вера, она действует нелогично. В математике, в расчетах существует логика. Но вера действует вне логики, выше логики. Потому что логически царь Содомский предлагает: вау, ты сможешь, Авраам, всех своих 318 обуть, одеть, обеспечить им и не париться. Сказать: ребята, вот воздаяние за наши труды, за наши страхи и так далее, что мы пошли, родственника отвоевали. Но смотрите, что важно отметить. Авраам жестко ответил царю Содомскому. Говорит: я поднимаю руку к небу. Во свидетели как бы Бога призываю и говорит: я не соглашусь взять у тебя даже нитки, даже шнурка от обуви. Чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Авраам, какой-то ты гордый. Тебе предлагают. Потому что да, ты победил, отдай людей и так далее. Здесь нормальные условия, здесь нормальные договоры и тому подобное. Юридически заверьте, поставьте печать, все. Вот, при свидетелях и тому подобное. Но Авраам жестко ответил: нет. Я ничего не возьму, кроме доли, которую ребята заслужили. Но с другой стороны, заметьте вот что. Вдруг он реагирует и принимает. Что ты принимаешь, Авраам? Принимает хлеб и вино из рук царя
Салимского.
И знаете ли, к этому принятию хлеба и вина этот царь берет его, благословляет. И вот там есть одна фраза, о которой важно ответить, что он был священник Бога Всевышнего. Теперь, что-то я вам хочу сказать. Это первый раз в Библии встречается слово «священник». По закону толкования, когда слово встречается первый раз, то это его оригинальное значение. Здесь сказано, что Мелхиседек был не просто царь, он был царь и священник. Здесь мы видим, что он как священник священно действует. И его священнодействие оказывается выражено в определенных вещах, в определенных атрибутах. Но наше понимание священства, оно проходит через призму всего Ветхого Завета, потому что священники Ветхого Завета из колена Левиина, то, чем они занимались разделкой жертв. Когда согрешивший приводил жертву или приносил жертву, они должны были, чтобы человек возложил руку на голову, а потом зарезать, потом разделать внутренности и коснуться рогов жертвенника, крови покропить, остальное там жечь, что-то вынести за стан и так далее. И это было священством колена Левиина. Но смотрите, то, о чем здесь сказано, а здесь сказано вот что, что Мелхиседек был священник Бога Всевышнего. И вот Авраам, как человек, поверивший Богу, послушайте, вот он делает нелогичный выбор. Он отказывается от огромного богатства. И, казалось бы, а он принимает чашу напитка вина. Что, вина тогда не было? Да они каждый день его пили. Хлеб тогда не делали. Так каждый день его пекли. Из муки всякого грубого помола, лишь бы только потерли, все. И казалось бы, на что ты размениваешься? Вера нелогична. Когда мы читаем о героях веры в 11 главе Евреям, то написано за Моисея, верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Ты что, Моисей? Если ты будешь наследником у дочери фараона, так ты следующий фараон, потому что у фараона нету сына. Ты будешь жить, как кот в масле. Миллиарды будут просто тебя преследовать. Самой крутой валюты. Но написано, он отказался. И Библия говорит, верою. Вера нелогична. Видите ли, она делает выбор, который, в кавычках, внешне, первично, изначально, как бы звучит глупо, неразумно. Но также, глядя на Авраама, Авраам делает подобный выбор. Теперь, глядя в 7 главу уже послания евреям, вы со мной? Вот что мы находим. Мы находим о том, что там сравнивается служение Мелхиседека можно, или можно увидеть служение священства Мелхиседека и священство Иисуса по чину Мелхиседека. Давайте я вам вместе с вами, не то что я вам, а вместе с вами, откроем 7 главу Евреям, и там сначала посмотрим некоторые стихи. Священство, послушайте, священство Мелхиседека, я хочу как бы это утвердительно даже сказать, оно было первичным и является образцом священства, потому что оно пришло в Мелхиседек, священник Бога. Он был до Моисея. То есть он уже был священник. Поэтому оно первично. А священство Левия, оно, естественно, было под закону Моисееву. И, естественно, рангом было ниже. Итак, Мелхиседек, о котором мы прочитали в 14 главе Бытие, он был и царь, и священник. Теперь, если кто-то из вас учился в библейской школе, но даже если и не учились, но вы читали Писание, то, что вы можете знать из Писания, что по Ветхому Завету священник не мог быть царем, и царь не мог быть священником, то есть по закону Моисеева священство и царство, оно было раздельно. Когда царь пробовал приносить сам жертвы, даже проказой были наказаны. Колену Левиина было сказано в книге чисел, по-моему, или 18 глава, что всякий посторонний, приступивший к жертве, предан будет смерти. Потому что в дар священства было дано левитам, и то из левитов только роду Ааронову. Поэтому по Моисееву закону священство и царство – оно было разделено. Но мы читаем за Мелхиседека. Он был царь и священник. И это означает, или это говорит о чем? Об уровне священства, что священство Мелхиседека было выше священства Левиина. Теперь я хотел бы 7 главу Евреям немножко почитать, хотя бы несколько стихов, и поговорить о Мелхиседеке, и некоторые моменты нам показать, потому что прежде чем мы подойдем к вечере, и я свою проповедь начал с Евреям с 3 главы, с 1 стиха, итак, братья святые участники, уразумейте первосвященника нашего исповедания. Нам важно понять, кем является для нас Иисус. Он Спасителем был вчера, Он нас спас. А сегодня кем Он является? Сегодня какова Его миссия и так далее? Итак, читаем 7 главу послания евреям. «Ибо Мелхиседек», я с первого стиха читаю. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите ли, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Пока здесь сделаю остановку, я хочу поговорить о Мелхиседеке. Видите ли, если мы внимательно смотрим то, что нам важно увидеть здесь. Третий стих, начнем с него. Без отца, без матери, без родословия. Знаете ли, это не человек. Ты не можешь быть на земле, ни от кого не происходить. Если мы говорим, что Иисус – это Сын Божий, но и Сын человеческий. Если Он человеческий Сын, тогда было рождение. Тогда мы находим в Матфея Его родословную, тогда мы находим в Луки Его родословную. Логично? За Мелхиседека сказано, он без отца, без матери, без родословной. Не имеет начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Это ангел. Без отца, без матери, без родословной. Теперь он был на земле. Второе подтверждение или доказательство тут же, во втором стихе, то, что нам нужно увидеть. Во втором стихе сказано, что по знаменованию имени, давайте, которому и Авраам отделил десятину от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды. Стоп. Если мы знакомы с Писанием, то Римлянам послание будет говорить 3 глава и хотя бы, допустим, 4, по-моему, стих, что Бог праведен, а всякий человек лжив. Бог праведен и устоит в суде своем, но всякий человек, под словом «всякий», человек. Это каждый человек. Если каждый человек подвержен лжи, осознанной или неосознанной, а здесь сказано «царь правды», не говорящий ложь, не сказавший ложь. Это говорит о том, что он не человек. Это ангел, который был послан с небес, с небесной скинии. И Библия говорит, что он был священник Бога. Я хочу на это тоже обратить внимание. Если мы посмотрим образ служения его, он от Бога служит людям. Образ служения сверху вниз. Уловите мысль. Когда мы смотрим Евреям 5 главу, Андрей, первые два стиха, Евреям. Видите ли, если эти вещи не смотреть в Библии, то уразуметь первосвященника нашего исповедания даже нелегко. Нам нужно углубляться. И написано в Евреям 5 глава, первые два стиха, хотя бы прочитаем. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Я прочитал три стиха. Итак, смотрите, священник из колена Левина, они, священники из колена Левина, они избирались из людей и для людей поставлялись, и также они сами имели немощи. И когда первосвященник из колена Левина, тот же самый Аарон, он должен был войти во святое святых один раз в год, то, знаете ли, он шел с кровью за себя, за своих и за народ. Служение первосвященника Ветхого Завета или левитского служения, оно было из людей, для людей и пред Богом. Снизу вверх. Образ служения. Служение Мелхиседека, оно имело образ служения сверху вниз. Он священник Бога, с небес посланный на землю. Его священством было, послушайте, не приносить дары и жертвы. А Мелхиседек вынес хлеб и вино и благословил. Теперь, если как бы этой мысли мало, или я еще добавлю о Мелхиседеке, в первой главе послания евреям, в 6 стихе, вот что сказано. Евреям 1:6. Так же, когда вводит первородного, сказано об Иисусе, во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. То, что важно упомянуть или сказать, что Мелхиседек, он был священник Бога Всевышнего, но после Голгофы он свое священство передал Иисусу. И остался не первым священником, а священником навсегда. О чем говорит 7 глава Евреям. Иисус в послании Евреям в нескольких главах это написано, он сделался по клятве Божией навек священником по чину Мелхиседека. Теперь, когда мы подходим к вечере, то мы обычно берем хлеб, берем вино, и мы знаем, что это дары Божии или стол Господень. Теперь, откроем снова 26 главу и Матфея, 26 глава, и посмотрим с 26 по 29 или 28 стихи. И я хотел бы, чтобы этот раз, читая, мы могли посмотреть уже иным взглядом. А каким иным, сейчас просто натолкну тебя на эти мысли. Матфея 26, 26. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, и благословил, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, это есть мое тело. И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета. За многих изливаемое в оставление грехов. Итак, что означало, что Иисус взял хлеб, взял вино и предложил своим ученикам? Он, это означало, это мы берем его тело, это берем его кровь. Стоп. Это уже у тебя в мышлении протоптанная дорожка. А я хочу, спустя 20 лет твоего верования, чтобы ты не на, по протоптанной дорожке без размышления пошел или пошла, а размыслили. Вот ученики, вы думаете, они не ели мацу и не пили вино? Каждый раз. Это в их традиционной еде. То есть, как бы в этом ничего нет. Но что тогда делает Иисус, когда у них уже прошла вечеря, они съели пасхального агнца? Потому что вечеря, о которой мы читаем, что он взял хлеб, это уже было в конце, когда они наелись, мясо съели, уже не один тост вина прошел, потому что Лука пишет, это как минимум третья чаша была. В 22 главе евангелист Лука пишет, это уже как минимум третья чаша была. То, что я хочу сказать, когда Иисус говорит им, беря хлеб и предлагая чашу, послушайте, мы снова должны отказаться или отставить в сторону свою протоптанную дорожку, а вот на что посмотреть. Он этим самым демонстрируя образно, но говорит, я восстанавливаю священство Мелхиседека, которое было в забвении, пока закон Моисея был заветом. Давай еще раз посмотрим на это. Вы для этой цели на этом собрании, чтобы это услышать. Иисус предлагает хлеб и вино. Это оригинальное священническое служение, которое было Мелхиседеком демонстрировано. Как священником Бога. Ветхозаветные священники по чину Левия не занимались этим. У них были даже хлебы предложения. У них было и вино. Но они этим не занимались. Но теперь, когда Иисус берет хлеб и вино, Он тем самым образно, но говорит через это действие, я восстанавливаю служение Мелхиседека, священство Мелхиседека, которое было в забвении на протяжении Ветхого Завета, когда Он господствовал закон. И давая хлеб и давая чашу, вдруг Иисус говорит, в этой чаше новый завет. Стоп. Останови внимание. Они знали Ветхий Завет. Они знали завет по закону. А теперь в послании евреям написано, с переменой закона должна быть перемена священства. И теперь Иисус меняет завет, и тем самым меняется священство. И это священство, послушайте, это священство теперь не подразумевает принесение даров и жертв. Написано в послании евреям, что Иисус единократным приношением навсегда сделал совершенными. Он не нуждается в том, чтобы постоянно приносить дары и жертвы. Он сделал это один раз и навсегда. То есть, а какая же роль его как священника? Если он первосвященник по чину Мелхиседека, он ходатай. Евреям 9 глава, и мы находим... Евреям 9, или 14, или... Я сейчас... Одиннадцатый. Но Христос первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Итак, Библия говорит о чем? Христос первосвященник. Но по какому чину? Не Левия, а Мелхиседека один раз вошел во святилище, приобрел вечное искупление со своей собственной кровью, и теперь в его священство, послушайте, входит, что сделал Мелхиседек. Он благословил Авраама. Он дал хлеб и вино. Как знак Нового Завета. Теперь, открой, пожалуйста, Андрей, Откровение, 1 глава, и 5 и 6 стихи. И здесь очень важное слово, которое Иоанн имеет на острове Патмос через ангела слова Иисуса сказаны ему, возлюбившему нас, от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и, дальше, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Послушайте. В будущем это будет или уже в настоящем? Написано это в прошедшем времени, соделавшему нас царями и священниками. Кто это сделал? Иисус. Но теперь смотрите, ты не царь и священник по левитскому служению. Это даже невозможно. Потому что нужно иметь отношение к колену Левину и совмещать царство и священнодействие тоже невозможно. Но сказано, он сделал нас. Это в нашем призвании каждого верующего быть царями и священниками Богу и Отцу. Это означает, послушайте, мы, когда со Христом будем царствовать, то в тысячелетнем царстве, представляешь, встречаются два человека, тот лидер и тот лидер, тот царь и тот царь. Они заключают договор. И при заключении договора вечеря. Хлеб и вино. Вот роль священства нашего. Иисус, он принял, он унаследовал, он клятвенно от Отца получил священство по чину Мелхиседека, и он теперь благословляет нас, как и Мелхиседек Авраама, и он теперь дает дары свои тело и кровь, хлеб и вино, любой вирус, любые обстоятельства, любые проблемы, болезни ли, наводнения, бури ли, войны ли, знаешь ли, ты прибегаешь к священнику, который благословляет тебя, и он снова говорит: вот тебе хлеб и вино. Аллилуйя. Мы к этому призваны, святые. Поэтому, когда Иисус предлагает ученикам, Он тем самым говорит: я восстанавливаю, я восстановил служение по чину Мелхиседека. Уразумейте посланника и первосвященника нашего исповедания. Иисус, ты тот, который благословляешь нас, ты тот, который ходатайствуешь за нас, ты тот, который оставил нам и по сей день даешь нам хлеб и вино, как знак завета. Аллилуйя. Давайте встанем. Отец, мы благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя, что сегодня Ты не просто наш Спаситель, умерший и воскресший за грехи наши. Ты не только наше оправдание, но Ты первосвященник всех будущих благ. Ты оставил нам свой завет. И по этому завету ты говоришь, что грехов и беззаконий их не воспомяну более. По этому новому завету ты говоришь: не будет учить каждый ближнего своего, говоря: познай Бога, но каждый от малого до великого будут знать тебя. По этому новому завету, Иисус, все благословения от Отца в Тебе, да и аминь. Все обетования, да и аминь. То есть мы благословлены всем, что есть у Тебя. И если какая-то проблема, напасть или что-то будет, то Ты оставил нам свои дары, хлеб и вино. Спасибо Тебе. Если даже мы и до конца не осознаем это, то подобно вере Авраама, как он в вере это принял от Мелхиседека, мы сегодня верой принимаем, просто соглашаясь внутри, зная, что если сегодня не разумеем, как Ты сказал Петру, уразумеешь после. Спасибо Тебе, Дух Святой, за провещевание, за озарение, за Новый Завет и за священство по чину Мелхиседека. Благословляем, Господь, Твое имя. Превозносим Тебя, наш Царь и Бог. Аллилуйя. Аминь.